Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствую вас я, Алексей Пичугин. Сегодня мы говорим о Подмосковье, о сохранении его исторического культурного наследия. В гостях у нас Сергей Шокарев, доцент кафедры источниковедения Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Горькавый, директор Мемориального научно-просветительского центра Бутово. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну, стремительно меняется Подмосковье в последние годы. Если кто-то из наших слушателей следит за социальными сетями, за тем, что там пишут в Фейсбуке, выпускаются еще статьи о том, что происходит в Архангельском, о том, что происходит вокруг некоторых других памятников истории, культуры. Но вместе с тем происходит что-то хорошее. Вот начнем мы, наверное, сегодня говорить о подмосковном городе Клин. Все его знают. Город в сторону Санкт-Петербурга, Москва, Солнечногорск, дальше Клин, уже граница с Тверской областью. Кому-то Клин был известен как такой подмосковный центр пивоварения в 90-е годы. Наверное, не так много людей знают про его культурно-историческое наследие. Вот давайте начнем с того, что этот пробел восполним. Тем более, что для этого есть повод.
Да, Алексей, Сергей, спасибо.
Шокарев. Я, кстати, прошу прощения, забыл вас представить еще как главного редактора, Сергей, журнала «Подмосковный летописец», историк краеведческого альманаха.
Да, вот, собственно, с этих позиций, со своей должности краеведа я и хотел начать. В этом году исполняется 700 лет городу Клин. Это один из старейших городов Московской области с очень интересной историей, которая прослеживается уже вот на протяжении Средневековья и Нового времени. И, естественно, Клин будет это отмечать, и в том числе вот в качестве вот такой хорошей новости то, что стало событием в местном краеведении, подготовка юбилейного номера журнала, посвященного городу Клин. Соответственно, статьи охватывают историю этого города, начиная с 12-13 столетий, ну и вплоть до 20 века, особенно там большое место занимает тема Великой Отечественной войны. Вот, в этом отношении важно то, что удалось собрать краеведов, собрать местных историков и создать вот действительно продукт, который будет важен и ценен городу. И тоже такая своего рода, ну, ирония, отмечается 700-летие города, а открывается номер статьей, которая, ну, размышляя на эту тему, выдвигает аргументы в пользу того, что город на самом деле на 300 лет старше.
Вот, то есть он еще и старше Москвы получается.
Ну, старше или около. Ну,
можно сказать, что и Москва древнее 1147 года.
Ну да. Ненамного, как известно.
Но тут уже в дело вступают археологи, как я
да.
понимаю.
И любопытно, что очень похожая ситуация была и в Волоколамске, когда мы готовили в 2015 году номер по 880-летию Волоколамска. Казалось бы, тоже зафиксирована дата. Это вообще старейший город Московской области, даже старше Москвы. Все равно археолог волоколамский, видный директор Волоколамского музея Ивченко Виктор Леонидович, он написал статью, которая доказывает, что Волоколамск все-таки не 12-го, а 10-го столетия. То есть в этом отношении юбилеи, они толкают к новым научным исследованиям, к новым открытиям, к новым дискуссиям. И надо сказать, что дискуссии эти, конечно, носят позитивный характер, то есть обсуждается прошлое, выявляются новые факты, но, как правило, они не приводят к столкновению, каким-то ссорам, спорам, как это часто, к сожалению, у нас сейчас бывает, на исторической почве.
На самом деле, мне кажется, что юбилеи, они ведь, по сути, являются не просто праздниками ученых, да, это не только возможность собрать вот такой коллектив краеведов, о котором сейчас Сергей рассказывал, или провести какую-то конференцию, это на самом деле своего рода форма коммеморативной практики, когда люди собираются, и на самом деле главный адресат всех этих посланий праздничных и номеров журнала, и мероприятий – это местные жители. И им необходимо установить некоторую локальную идентичность, историческую идентичность. То есть, вообще-то, другими словами говоря, просто как-то с этой землей, на которой они живут, а ведь многие из них не коренные жители, будем себе отдавать в этом отчет, установить некоторую связь и духовную, если мы говорим о религиозных традициях.
Она и... разрывалась, вот эта связь?
Конечно, потому что люди приезжают в Подмосковье сейчас не только со всей России, но и со всего бывшего СНГ. Ну, они оказываются на этой земле, в общем-то, совершенно ничего не зная о ее прошлом, о ее предыстории, о памятниках, которые заброшены.
Да, мне кажется, что большинство жителей вот таких небольших подмосковных городов все же коренные.
Не знаю, мне кажется, что тут надо...
Пока, по крайней мере.
Вы знаете, да...
Различать разные города. Чем ближе к Москве, тем, конечно, меньше процент коренных жителей.
Да, безусловно. Во-первых, много людей, которые переехали. А во-вторых, действительно, Алексей, очень много людей, которые свою историю забыли, потеряли. Ну, естественно, это следствие тоталитарного прошлого, когда все это выкорчевывалось. И сейчас даже в среде краеведов, даже в среде... коренных жителей, некоторые факты становятся открытием. Вот тоже у нас было 2 года назад публикация, тот же Клин, что оказывается абсолютно малоизвестный факт, практически неизвестный, в Клину был преподобный Иоанн Кронштадтский. И не просто был, но и останавливался там в имении вот недалеко от Клина и служил молебен на вокзале, вот, и это вообще никто в Клину не знал.
Вот. Ну, так же, как и Клинское восстание 18-го года, я надеюсь, в вашем выпуске там будет об этом хотя бы несколько слов, потому что Клин стал местом одного из самых известных антибольшевистских восстаний в Подмосковье. И по этому поводу, кстати говоря, репрессии коснулись и местного духовенства, и в Клину очень много новомучеников, и некоторые из них и позднее пострадали у нас на Бутовском полигоне.
Восстание, да, знаем. Но, опять же, вот по опыту посещения разных небольших городов, не только Подмосковья, но и... там, окрестных областей и подальше. К сожалению, часто бывает, в городе обязательно есть краеведческий музей. Наполнить какое-нибудь большое здание, которое когда-то советская власть отдала, под этот музей, но раз бывает сложно. И вот тут начинаются такие истории. Если я здесь сейчас не хочу, конечно же, сравнивать Иоанна Кронштадтского и Ленина, но истории бывают похожие. Например, Ленин проезжал через этот город и остановился, быть может, там, как это в Подольске было, да, одну ночь по дороге в ссылку и одну ночь по дороге из ссылки. Ну, в Подольске уже есть дом-музей Ленина. Точно так же вот с отцом Иоанном Кронштадтским, который проехал через этот город, служил молебен, ну, вроде бы, тем более на вокзале, вроде бы это не какая-то прямо из ряда вон выходящая история. Ну, ехал священник мимо, пусть даже Иоанн Кронштадтский, отслужил молебен, поехал дальше. То есть на историю самого города это практически никак не повлияло.
Ну, как вам сказать? Ну, во-первых, по поводу Ленина понятно, что это мы все унаследовали. Вот. И, ну, был Ленин, ну, есть какие-то факты о том, что он там был, есть экспозиция. Ну, давайте все это будет, все это надо смотреть.
Ну, с некоторым переосмыслением, возможно.
Переосмыслением, да. Естественно. Вот. А насчет Иоанна Кронштадтского, ну, как и всякий известный великий человек, который даже если короткое время был в городе, безусловно, должен быть занесен в историю, в летопись. Безусловно, надо собирать данные, как он был, и как раз сохранилось по этому поводу довольно много, довольно большой текст воспоминаний, как это происходило, вот, и мемориальные места, где он был, имение, храм, вот, правда, разрушенный, так что в этом отношении, понимаете, вот как раз местная история и краеведение, это их задача, по возможности аккумулировать всю информацию, касающуюся вот этого места.
Ну да, собственно, историческую память, вот, Лёш, мне кажется, в этом ответ на ваш вопрос. Действительно, если это событие сейчас как бы вчитано в прошлое, да, то есть о нем никто не помнил и не вспоминал, и все забыли, и не было никаких с ним связанных мемуаров или другого вида источников, тогда, возможно, вы правы, это искусственный процесс, который не имеет будущего. Но если этот визит, пусть даже кратковременный, отца Иоанна Кронштадтского оставил в среде жителей Клин, хотя бы некоторых из них определенный след, то этот след уже подлежит нашему изучению и, возможно, музеификации.
Ну, с другой стороны, да, я, наверное, соглашусь здесь с вами еще и потому, что если забыть о визите Иоанна Кронштадтского, можно таким образом, да, назвать маловажными разные исторические события, практически все, и таким образом, в принципе, забыть о летописи Клина или любого другого города. Главное, чтобы это все не превращалось в фолк-хистори такое. Хотя из фолк-хистори, опять же, складывается, ну, какое-то такое вот устное предание, которая тоже вписывается, городские легенды, которые тоже вписываются в историю города.
Здесь, мне кажется, как раз вот миссия историков, которые изучают местные, локальные, так скажем, пласты культурно-исторической памяти, она очень важна, и это как раз связано с тем, что в некоторых городах проходит сейчас, мне кажется, попытка таких... Не то чтобы фальсификация истории, так это нельзя назвать, но попытка навязать этому историческому ландшафту какие-то новые и им совершенно несвойственные значения. Давайте... Сместить. Это, конечно, прежде всего ситуация в городе Руза.
Давайте уточним, да, что да, в Рузе в городе... памятник Ивану Грозному.
Вот, может быть, нам Сергей расскажет о том, что там происходит.
Да, Сергей активный участник вот этого вот противостояния, попытки установить там памятник.
Да, ну давайте я расскажу, давайте. Потому что я погрузился в эту ситуацию, и, наверное, лучше присутствующих здесь знаю ее в какой-то степени. Это все разворачивается совсем недавно в публичном пространстве. В феврале 2017 года вот этого средства массовой информации со ссылкой на пресс-службу главы администрации Русского района сообщили, что планируется установить памятник Ивану Грозному, вот, скульптора Олега Молчанова. И две вещи меня тогда поразили необычайно. Значит, в качестве мотивации, зачем он должен быть установлен, было сказано, что в годы правления Ивана Грозного Руза входила в опричнину, и это сыграло важную роль в возвышении значения этого города. Значит, опричнина – это очень хорошо. Значит, Руза от этого только лучше Рузе стала.
Это действительно так?
Это было написано в пресс-релизе, и прошло по всем новостям именно вот в феврале. А потом я расскажу, что это убрали. Потом вот именно этот аргумент убрали. А второе, конечно, меня тоже удивило, и никто от этого пока не отказался, что царь должен был быть изображен благочестивым семьянином и любящим отцом. Вот я цитирую, с женой и двумя детьми.
С одной женой.
С одной женой, с первой семья, Анастасией, да? И со старшим сыном царевичем Иваном и младшим сыном царевичем Федором. Вот. Ну, собственно говоря, это настолько меня удивило, что я написал большое письмо главе района на 8 страниц, в котором предложил в конце другие варианты памятников, потому что есть люди, которые более связаны с Рузой, которые сыграли более важную роль в ее истории. Ну, в первую очередь, конечно, Иван Калита, который в духовной грамоте которого упоминается Руза впервые. Затем местный князь Иван Русский, первый и последний удельный князь.
А Иван... вы так перечисляете, я думаю, что далеко не все из наших слушателей знакомы с этими именами.
Да,
вы
тем более, вкратце, что, Коля, что Руза была столицей удельного княжества, да. Это требует комментариев, конечно.
Хорошо, давайте, если у нас на это есть время, возможности, то, соответственно, Руза впервые, как я уже сказал, упоминается в духовной грамоте великого князя Московского Ивана Калиты 1336 или 1339 годов, там есть несколько датировок, есть еще 1328, но это однозначно неверная дата. Затем она, скажем так, дробилась в разделах Московского княжества, и в результате во второй половине 15 века вошло в состав Володского княжества Бориса Васильевича Володского, родного брата Ивана III, вот, как младший такой подчиненный город, а затем, когда он умер, то разделилось княжество между сыновьями, был старший Федор Борисович и младший Иван Борисович, удельный князь, вот, очень интересная личность, о нем как о деятеле каком-то государственном, как о князе, о военном вожде ничего не известно, но зато известно из жития преподобного Иосифа Володского, что он во всем слушался старца, что он жил благочестивой жизнью.
В отличие от другого брата.
В отличие от другого брата, который был хулиганом гонителем монастыря и грабил своих бояр. Ну, в общем, такой был отрицательный персонаж. Это не только по житию, по другим данным тоже известно. Вот. И когда умер Иван Русский, то он завещал свой удел великому князю Ивану Третьему, дяде. Значит, можно поставить памятник Ивану Третьему, при котором Руза вошла в состав...
Которому катастрофически не хватает памятника.
Которому вообще нет памятника.
Самых великих государей.
Мы считали памятники Ивану Третьему и насчитали их в России целых два. Один в Москве на территории некого кадетского корпуса, и второй, простите, честно говоря, не помню где, в каком-то небольшом городе.
Ну, это не считая памятника тысячелетию России.
Да, где он тоже есть. Ну, в отдельных памятников, вот. Отдельно стоящих.
И считали. Дальше, вот если мы будем говорить о памятнике, разворачивается очень интересная ситуация, о которой я потом вернусь, а пока расскажу, что чудесным образом оказывается как раз вот то, что вы говорили, Игорь Владимирович, вот местная память, местные легенды и предания, они в этот момент ожили и пришли к нам и сказали «здравствуйте», потому что в процессе дискуссии, кому как ставить памятники, выяснилось, что Иван Калита, согласно данным 18 века, уже поздним, но архивным сведениям, родился, мог родиться на погосте Кремично, который сейчас почти вошел в состав Тучкова, то есть русский район, там был храм, на котором была установлена доска, на которой, в свою очередь, была надпись, что здесь крещен великий князь московский Иван Данилович Калита.
Надо же.
Значит, поскольку крестили на второй, на третий день, то, видимо, по преданию, конечно, он там и родился. И возникает вообще-то вопрос.
Не на сороковой, как это было принято? Или тогда так не было принято?
Нет.
Или...
Могли по-разному, но все равно младенца не возили. Вот привозить младенца, допустим, из Московского Кремля туда, в Рузу, было совершенно невозможно.
То, что мы знаем по летописям, то, что мы знаем по метрическим книгам, очень быстро практически там... Второй иногда бывает день, иногда третий. Вот, и возникает вообще вопрос, господа, друзья, братья, ружане, вы кому памятник ставите? Ивану Калите, который вообще-то ваш земляк, получается, есть данные, или Ивану Грозному, который в Рузи не был никогда?
Скорее всего.
По крайней мере, ни в одном из источников не упоминается, что он там был. Вот, и вообще, надо сказать, что по сравнению с Иваном Калитой, конечно, выглядит уже совсем по-другому.
А уж в сравнении с Иваном Третьим.
А в сравнении с Иваном Третьим, тем более.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у нас сегодня Сергей Шокарев, доцент кафедры источниковедения Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук и главный редактор историко-краеведческого альманаха «Подмосковный летописец» Игорь Горькавый, директор Мемориального научно-просветительского центра «Бутово». Говорим о сохранении исторического культурного наследия Подмосковья, но сейчас вот у нас разговор зашел про город Рузу, где собираются поставить памятник Ивану Грозному. Но, опять же, мне кажется, что это станет тенденцией. Я не говорю, что в каждом городе, но довольно много, я думаю, найдется градоначальников, чиновников, представителей бизнеса, большого или среднего, кого-нибудь из администрации, которые, по примеру Орла, не дай бог, по примеру Рузы, вот так вот примут решение, найдут историческую взаимосвязь с Грозным. Я думаю, что тут такой вот относительной опасности может быть. Александр, в первую очередь, да? Еще ряд городов, таких относительно недалеких от Москвы.
Ну, тут я должен добавить, конечно, да. То, собственно, кто этим занимается, а кто продвигает эту идею? Ну, уже давно, начиная с середины 90-х годов, у нас существует такое течение, маргинальное течение почитателей святого мученика, даже его называют Иоанна Грозного.
Они считают, что его убили.
Да, старца Григория Распутина. В 2005 году идея канонизации Ивана Грозного и Григория Распутина рассматривалась синодальной комиссией, и было вынесено определение, что это невозможно. Вот, тем не менее, на этом не останавливаются.
Да, замечательные слова патриарха Алексея II, который сказал, что я не могу одновременно почитать убийцу и убитого, имея в виду, конечно, святителя Филиппа, митрополита Московского.
Мучителей и мучеников мы не можем почитать, потому что это за церковь, которая почитает одинаково. Вот. Так вот, сторонники на этом не останавливаются и начинают действовать уже, ну, что называется, на светском поле. То есть мы, это не святой, мы ставим памятник государственному деятелю, которого несправедливо оболгали, обвинили, обидели злые иностранцы, Карамзин, который был масоном, историки, в общем, восстанавливаем историческую память. Надо сказать, что за этими людьми стоят большие деньги, в данном случае в городе Руза выступает спонсором очень богатый человек и продвигает активно. Вот,
ну, они... можно назвать, я думаю, Василий назвать, Бойко Великий, да, известный Василий, предприниматель.
Бойко Великий, который уже в Москве установил часовню в честь святого мученика Иоанна Васильевича, царя.
Даже так? То есть, да, в Москве есть такая часовня?
В 2011 году она установлена на территории одного из предприятий, подконтрольных финансовой группе, вот, собственно, Бойко Великого.
Ну, а с другой стороны, на своей территории он может делать, что хочет.
Ну, конечно, может, но там изображение с нимбом, соответственно, святого, и в кавычки беру слово «осветил», это лишенный сана Алексей Аверьянов, называющий себя митрофорным протоиереем.
То есть все как-то постепенно складывается в сторону секты такой.
Ну, безусловно. Ну,
секты это не назовешь в прямом
пока.
Смысле
пока. Ну,
слова,
знаете, да, вот, тенденция, тенденция.
Безусловно, это маргинальная группа, которая никакого отношения не имеет к Русской Православной Церкви, к православным традициям, но всячески себя позиционирует и показывает себя как очень православных и единственных, собственно говоря, носителей православного учения, что на их сайтах прослеживается, что в газете «Русский курьер», такая газета есть, тоже выпускается холдингом Бойко Великого, и что, конечно, на людей, в общем-то, не очень, скажем так, сведущих, производит определенное впечатление.
К сожалению, это производит впечатление еще и на светское общество, которое говорит о том, что совершенно справедливо, кстати, иногда упрекает в чем-то православное общество, хотя не хотелось бы, конечно, вот так как-то здесь разделять, но это дает лишний повод говорить о том, что, ага, вот вы православные разберитесь сами между собой, кого вы почитаете, кого вы канонизируете, убийцу, убитых.
И кто от вашего имени выступает.
И кто от вашего имени выступает в данном случае. Ну, мы можем смело сказать, что от нашего имени, соответственно, от имени Русской Православной Церкви Бойко Великий и отец Алексей Аверьянов не выступают.
Да, безусловно, конечно. Но, понимаете, тут еще и в какой-то степени вина журналистов, которые... ну, скажем, для того, чтобы было читабельней, пишут, что мнения разделились. Вот, скажем, проходил 21 марта заседание в историческом музее, организованное грязнопоклонниками, которые там 80% составляли, и на них действительно выступали с противоположными мнениями благочинный Нарофоминского округа отец Олег Митров и игумен Кирилл Сахаров, который настоятель храма на Берсеневке. Вот, игумен Кирилл был за царя, а отец Олег был, естественно, против.
Отец Олег, отец был Олег выпускник... еще, к тому же, член комиссии по канонизации.
Да, он член национальной комиссии, выпускник историко-архивного института. Он, собственно, очень все аргументированно изложил с точки зрения науки. Но, тем не менее, идет в средствах массовой информации такие заголовки: «Даже духовенство разделилось в отношении к Ивану Грозному». Это ложное представление. У читателя, несведущего, создается вопрос, что это такая паритетная борьба. Как бы мы, православная общественность сама не знает, разделилась на отношении Ивана Грозного примерно пополам.
Но все люди разные. То есть мы вполне себе допускаем, что у каждого может быть собственное мнение и относительно Ивана Грозного, и относительно других таких довольно спорных личностей, как Григорий Распутин. Но для кого-то это однозначно... неприемлемые святые, и для кого-то это однозначно неприемлемые положительные, как положительные, неприемлемые положительные фигуры. А для других, ну, если не святые, то, по крайней мере, люди, которые немало хорошего сделали для России, как кажется, иной раз. Но вопрос в другом. Как вы считаете, возможно ли какие-то варианты, при которых установка памятнику Ивану Грозному была бы оправданной? Пускай не в Рузе, пускай где-то еще. Ну, вот в Александрове, например.
В Александрове тем более нельзя, потому что Александр был столицей опричных территорий, и там непосредственно производились казни. Если ставить памятник Ивану Грозному в Александрове, то надо поставить памятник царю, который посохом ковыряет в груди князя Никиты Романовича Адоевского, там, или подгребает угли под князя Воротынского. В этом отношении...
Ну да, 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 давайте уж памятники ставить не, вот, не в этом пасторальном, понимаете, семейном ключе, тем более, что, насколько я понимаю, там ведь еще один сын забыт, да, ведь, в тот момент...
Ну, в какой-то момент было два сына, когда старший Дмитрий погиб, погиб, но...
Ну, Дмитрий, получается, там тоже должен был быть на этом памятнике
нет,
по
они,
времени?
Нет, они, как бы, Федор и Дмитрий, скажем так, по времени не совпадали. Ага. Но мы вообще вот это можем долго обсуждать и потратить там полпередачи, насколько Иван Грозный был великий семьянин. 6 браков официально по Подождите. Документам.
Ну, давайте мы сейчас не будем на его личности Хорошо, концентрировать внимание, потому
просто
что любой...
по поводу концепции.
Да, любой слушатель может открыть Википедию,
может
открыть любой источник, который найдет в интернете, посвященный жизни и деятельности Ивана Грозного. Я думаю, что в 90% случаев он... Ну, прочитает все.
Вот здесь, да, Алексей, да, не будем тратить наше время, но вот как раз к вопросу о том, что каждый по-разному воспринимает, это вот действительно, смотря какие книги читать. Если мы будем читать книги непрофессионалов, дилетантов, то у нас создастся впечатление, что вот человек работал, тут сноски у него есть, все нормально. И как читателю разобраться вообще, где пишет профессиональные истории, а где пишет непрофессиональные?
А никто не будет книжки читать. Я недавно, простите, что вас перебиваю, недавно с ужасом обнаружил. Я сидел на автомойке, ждал, пока машину помоют, работал телевизор, я редко смотрю, а тут прям была по одному из центральных, можно сказать, каналов. Программа историческая, выступали историки. Для того, чтобы понять, что человек к истории имеет весьма посредное отношение, для этого надо зайти в интернет. Просто я немножко представляю себе, кто занимается в России Древней Русью. И, ну, честно говоря, когда люди комментируют Куликово поле или монгольское нашествие, ну, я представляю, кто может это делать. Эти фамилии были мне незнакомы. Естественно, что интернет о них говорит исключительно как о людях, которые занимаются фолк-хистори. Но на полном серьезе ведущий этой программы рассказывал о том, что Батый Александр Невский – это был один человек. А Батыем он стал, потому что, ну, солдаты же зовут своего командира Батей. Вот вам и Батый. Это на полном серьезе.
Да, ну, в этом...
Новая хронология.
Это, вам не... это не новая хронология. Это вам даже не Куликово поле на Кулишках на Китай-городе.
Это сверхновое.
Это сверхновое.
В этом В отношении вообще тяжелая ситуация в нашем обществе, ну, царят, извините, хорошо, не царят, присутствует и невежество, и дилетантизм, и агрессивный дилетантизм, и нужно, в общем-то, подумать о какой-то скоординированной политике, собственно, и государства, и церкви, и ученых, о просвещении. Просвещение, чтобы показать вообще, что такое историческое знание, как оно формируется, что существуют источники, что существуют методы работы с источниками, что историком не может считаться всякий человек, который размышляет на тему прошлого, как ему в голову взбредет. Вот, что существует это, наука, это профессиональное сообщество, безусловно. И та же самая ситуация, насколько я понимаю, разворачивается и вокруг Бутовского полигона, ведь, Игорь.
Конечно, да, конечно, есть попытки обвинить и церковь, и тех, кто создает мемориал, как будто бы имеющейся фальсификации источников, но слава богу, что у нас достаточно много публикаций есть на эту тему, и, в общем, если, опять-таки, вот послушаться совета Алексея и обратиться к интернету, обратиться к книгам, которые изданы, то все становится на свои места. Но тут возникает очень важный вопрос, что действительно для того, чтобы с массовым сознанием работать, недостаточно опираться на академические здания. Нужно транслировать научные знания в массы.
Популяризация нужна, нормальная.
Не просто популяризация, должна быть какая-то другая форма, должна быть форма постоянного диалога, потому что популяризация это подразумевается как будто какой-то, знаете, процесс второстепенный. То есть вот есть как бы наука как наука, а есть популяризация. Популяризация, если получится.
Знаете, когда мы, вот видите, когда мы говорим, например, о биологии, то вряд ли мы уйдем куда-то в какую-то идеологию. Когда мы говорим о математике, тоже вряд ли.
Это неизбежное последствие гуманитарного знания.
Нет, по поводу биологии, скажем, дарвиновская теория, это камень преткновения ого-го.
Согласен, но все-таки есть понимание современной науки относительно дарвиновской теории. Давайте продолжим наш разговор где-нибудь через минуту. В гостях у нас сегодня, напомню, Сергей Шокарев, доцент кафедры источниковедения РГГУ, главный редактор научно-кривеческого альманаха, историко-кривеческого альманаха «Подмосковный летописец», кандидат исторических наук, и Игорь Горькавый, директор мемориального научно-просветительского центра Бутово. Я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».